Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем вам о том, как по-разному ведут себя лидеры Украины и России и в отношении своего населения, и в отношении своей армии. Мы расскажем, как продолжается помощь финансовая Украине, просто буквально со всего мира. Мы также расскажем о том, как преследуют людей в России за антивоенные высказывания. Но начнем, как всегда, с обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, что у тебя есть.
За минувшие сутки россияне открывали огонь по Херсонской области 42 раза. В самом Херсоне попали в объект критической инфраструктуры. Под обстрелами погибли 2 человека. Били из артиллерии, минометов, танков. Также по области нанесен ракетный удар. Попали также в образовательные учреждения и в частные дома. Ночью 20 декабря российские войска трижды обстреляли из тяжелой артиллерии несколько общин в Днепропетровской области. По мирным селам выпустили не менее 20 снарядов. Что же касается вчерашней атаки, то сообщается, что 19 декабря Россия осуществила крупнейший по количеству выпущенных иранских дронов «Камикадзе» обстрел шахедами территории Украины. За минувшие сутки российские войска постоянно обстреливали Мариинку, Бахмут, Угледар в Донецкой области, вели активные наступательные действия и пытались штурмовать населенные пункты. Кстати, Бахмут остается сейчас по-прежнему самым горячим направлением. Тем не менее, туда не побоялся поехать президент Украины Владимир Зеленский. Он встретился с военными и наградил их. В своем вечернем обращении Зеленский сказал: «Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, которые пришли на замену утраченных армий оккупантов. Только вдумайтесь в это», — сказал Зеленский. «Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь. Ради чего? Ответа на этот вопрос ни у кого в Москве нет и не будет». Конец цитаты. Ну, я напомню, что 100 тысяч – это данные Украины, но западные источники тоже сообщают об очень больших потерях со стороны России. Ну, а пока Зеленский встречался с военными на самом опасном участке фронта, Путин вручал звезды Героев России военным, которые, цитата, «выполняют свой ратный долг и помогают налаживать жизнь на наших новых территориях». А также Путин наградил орденами глав аннексированных украинских территорий и главреда телеканала «Russia Today» Маргариту Симонян. Она поблагодарила президента за то, что он, цитата, «мочит людоедов».
Да, она там очень долго распространялась о том, что он мочил каких-то там людоедов в 2008-м и что-то еще делал, и спасал Карабах. Все это было в безопасной Москве. И в такой же безопасности пытается пребывать и подчиненный Владимира Путина Сергей Шойгу, министр обороны. Совсем недавно было сообщение его ведомства о том, что он якобы проинспектировал передовые позиции российских подразделений в Украине. Ну вот, различные активисты анализировали все материалы, которые были связаны с этой якобы поездкой Шойгу на передовую, и они пришли к выводу, что министр рассматривал на самом деле российские укрепления в аннексированном Крыму. На это обратили наши коллеги внимание с «Радио Свобода». Ну вот, один из пользователей Твиттера и волонтеры проекта GeoConfirmed проанализировали видео, которое опубликовало Минобороны, и они определили расположение объектов, которые попали в кадр. Оказалось, что окопы, над которыми пролетал Шойгу, находятся в Крыму, в районе населенного пункта Армянск, то есть на расстоянии около 80 километров от линии фронта. Ну и понятно, что при этом Кремль играет в такой Советский Союз, там еще матерям героиням давались ордена Путиным и физикам, и разным деятелям культуры и так далее. Ну вот на этом фоне очень выделяются слова Владимира Зеленского, с которыми он обращался к своим подчиненным, к своей армии. Ты уже, Ксюш, его цитировала. Вот мне кажется, еще одна цитата из Зеленского очень важная. Он сказал: «Мне кажется, бахмутские герои должны получить то же, что получает каждый человек. Я желаю, чтобы их дети, семьи, чтобы у них было все нормально, чтобы было тепло, чтобы было здоровье. Хочется пожелать, чтобы был свет, но такая вот сложная ситуация, что свет то есть, то нет. Главное, чтобы свет был внутри». Это говорит Владимир Зеленский. И очевидно, что Украине пытаются поддерживать максимально этот свет, что внутри, что тот, который в домах, мировое сообщество. И я сейчас хотел рассказать как раз о финансовой помощи, но я знаю, что у тебя тоже есть новости об этом.
Да, действительно, украинцы продолжают демонстрировать чудеса несокрушимости, как они сами называют вот эти пункты несокрушимости в разных украинских городах, и они действительно демонстрируют это качество. Каждый день в соцсетях появляются фотографии, как они приспосабливаются к новой реальности. И вот если на российском телевидении над этим глумятся откровенно, на самом деле ничего в этом нет смешного. Это же не покорность обстоятельствам, как покорность в России проявляют, когда отправляются на убой, а это упорство и смирение в самом хорошем смысле этого слова, когда люди понимают, на что они идут ради победы. И действительно, не прекращается помощь со стороны разных государств. В бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 2 миллиардов долларов США из целевого фонда Всемирного банка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины. Отмечается, что это уже второй транш из гранта общим размером 4,5 миллиарда долларов США. Средства предоставлены Соединенными Штатами через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». О чем идет речь? Эти средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат, зарплаты работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий, пояснили в Минфине.
Ну, кроме США, финансы выделяют и другие западные страны. В частности, Украина вчера получила от Канады 500 миллионов канадских долларов. Это примерно 370 миллионов долларов США в рамках кредитного договора между Украиной и Канадой. А общая сумма кредита канадского Украине примерно 1,5 миллиарда долларов США, чуть меньше. Ну и это администрируется тоже через Международный валютный фонд. Собственно, Международный валютный фонд сообщает о том, что продолжают выделяться средства Украине. В частности, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сказала как раз о перечислении средств Канадой. Вот цитата из нее. «Спасибо, Канада, за новый взнос 500 миллионов канадских долларов. Это третий вклад Канады на счет, который поддерживает усилия по стабилизации экономики Украины». Кроме того, по информации Кристалины Георгиевой, на этот счет МВФ для Украины Нидерланды перечислили 200 миллионов евро. Тем временем, пока Запад укрепляет свое партнерство с Украиной, помогает ей отражать российскую агрессию, Россия максимально пытается подчинить и заодно финансово повязать Беларусь. Накануне Путин съездил в Минск и встретился с Лукашенко. Они обсуждали военные учения совместные, которые там проводятся. В частности, Путин говорил о том, что боевое слаживание проводится между российскими и белорусскими частями. Ну и вот эти боевые слаживания, они вызывают очевидную реакцию, что в мире, что в Украине. Нед Прайс, представитель Госдепа США, сказал, что Беларусь может попасть под дополнительные санкции, если усилит свое взаимодействие с Россией в войне против Украины. Ну и в Украине реагирует на это самое боевое слаживание тем, что граница с Белоруссией максимально усиливается в оборонном плане. Об этом заявляет представитель Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко. Он сказал, цитирую, «Ситуация по линии границы с Белоруссией в приграничье остается контролируемой. Мы не фиксируем сейчас и также во время внезапной проверки так называемой готовности подразделений вооруженных сил Белоруссии какого-то перемещения или резкого увеличения военной техники. Но, тем не менее, там есть перемещение танков и довольно серьезных военных колонн».
Ну, а Россия тем временем вовсю раздает паспорта жителям аннексированных территорий. Российские управления управление МВД только в ноябре 2022 года выдали жителям этих территорий больше 100 тысяч паспортов. Об этом сообщает МВД. Данные на сайте министерства обнаружило издание «Медиазона». Речь идет о паспортах, выданных жителям Херсонской и Запорожской областей, а также жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. А после того, как российские власти решили аннексировать эти регионы, Госдума приняла законы, признающие местных жителей гражданами России. При желании получить паспорт они не проходят процедуру приема в гражданство, а только приносят присягу. Ну и я к этому добавлю, я на днях говорила с главой фонда «Русь сидящая» Ольгой Романовой, и она мне рассказала еще некоторые подробности того, что проворачивают с российскими паспортами россияне на оккупированных территориях. Вот, например, в оккупированной Горловке там военнопленных украинских фактически заставляют получить российский паспорт. Как это делают? Они не дают месяцами возможности увидеться с родными, а потом говорят, если вы хотите свидания, то вы вот подпишите эту бумажку. И люди подписывают прошение о том, что они просят выдать им паспорт Российской Федерации. Им выдают паспорт, а свидание для многих очень важно, потому что они в плену находятся с марта и не видели никого из родных. Ну, в общем, получается такой шантаж, и после этого людей быстренько мобилизуют.
Ну да, и кроме этого Госдума, насколько я понимаю, вот буквально сейчас будет рассматривать закон, по которому, как только ты написал заявление о выходе из украинского гражданства, тебе сразу это украинское гражданство прекращается Россией, естественно, и тебе путь открыт для российского гражданства и так далее. То есть изо всех сил затаскивают людей под российскую юрисдикцию, а с ними, как ты совершенно верно сказала, потом можно делать все, что угодно. Но я думаю, что российская территория все равно чувствует сама уже эту войну довольно сильно. В частности, губернатор Брянской области Александр Богомаз вот буквально сегодня сообщил о том, что некий беспилотник прилетел на районные электрические сети, и там разрушение административного здания. Очевидно, что приходит война и на территорию России. Более того, многие западные военные аналитики задаются вопросом, а почему, собственно, Украина не может отвечать России, если сама Россия атакует Украину буквально с трех сторон. В частности, об этом в интервью со мной сказал генерал в отставке Филипп Бридлав, бывший командующий войсками НАТО в Европе. Вот буквально недавно записали мы это интервью, и в этом разговоре Филипп Бридлав говорит, что Украине Запад должен давать оружие, которое способно глубоко доставать агрессора. Он не пояснил, но было понятно, о чем он говорит, и потому что вслед за этой фразой он как раз и сказал, те ограничения, которые мы наложили на использование Украиной вооружений, которые мы ей даем, они иногда безумны. И Украина должна иметь возможность отражать агрессию, а то получается, что у российской армии есть безопасное убежище на своей территории. При этом Запад продолжает помогать Украине не только деньгами, но и вооружениями. И, в частности, Финляндия направит в Украину военную технику довольно большого объема, стоимостью примерно 30 миллионов евро. Они не уточняют, что это за техника, но это вообще уже 11-я поставка военной техники из Финляндии. А общая стоимость всех комплектов оборонной техники, которые Финляндия поставляла в Украину, сейчас уже достигает 200 почти миллионов евро. Кроме того, силы обороны Финляндии продолжат участвовать в подготовке военнослужащих украинских вооруженных сил, которая проходит в Британии. Туда съехались многие военные специалисты, и там готовят офицеров украинской армии, специалистов украинской армии. В этом во всем Финляндия участвует.
И еще новости, связанные с тем, что происходит в Европе. Правоохранители в Украине открыли производство по факту взрыва гранатомета, переданного украинской стороной в Главном управлении полиции Польши. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Я напомню, на прошлой неделе мы об этом рассказывали. Министерство внутренних дел Польши сообщило, что в здании Главного управления полиции взорвался так называемый подарок из Украины. В результате взрыва в Главном управлении полиции обвалился потолок в одной из комнат на первом этаже, были повреждены также помещения выше на втором этаже, и пострадал главный комендант полиции Ярослав Шимчик. Он, по всей видимости, до сих пор находится в больнице. И напомню, что это уже не первая опасная посылка, которую получают разные представительства Украины за рубежом. Мы рассказывали и о письмах со взрывчаткой, и о вырванных собачьих глазах, и о других ужасных посылках.
Ну, надо сказать, Европа все равно не будет поддаваться ни запугиванию, ни давлению. Это видно из того, что Европа планирует, в частности, в свете санкций, которые она принимает против России. Очень скоро появится спецпредставитель Евросоюза по санкциям. Предполагается, что это будет бывший посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан. И он должен будет привлекать третьи страны присоединяться к мерам Евросоюза против России. Об этом рассказал сегодня официальный представитель офиса Жозепа Борреля Петер Стано. Вот спикер, так сказать, этого дипломатического офиса Евросоюза Петер Стано сказал, что для Евросоюза очень важно доводить до всех партнеров во всем мире объяснение необходимости того, что нужно присоединяться к санкциям ЕС в отношении России. Если это невозможно, мы ожидаем от партнеров, что они сделают все, чтобы предотвращать обход этих санкций. Ну вот, будет специальный дипломат в Европе, который за всем этим будет наблюдать.
Ну а теперь переходим к тому, что происходит в самой России. Наша традиционная рубрика «Кого, где, за что». Министерство юстиции России подало в Московский городской суд иск о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинская группа». Исковое заявление зарегистрировано сегодня. Решается вопрос о его принятии и назначении к слушанию, сообщили Интерфаксу в суде. Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева сказала в интервью агентства Интерфакс, что иск был подан по формальному признаку. Из-за того, что Московская Хельсинская группа, являясь московской региональной организацией, якобы участвовала в мероприятиях в других регионах. Но вот так потихоньку одна за другой закрываются какие-то институции, группы, организации, которые так или иначе связаны с правами человека, в том числе старейшая организация.
Да, действительно, Московская Хельсинская группа – это организация со времен советского диссидентства. Это были одни из главных активных правозащитников в советские времена. Тогда людей сажали, потом она была разрешена, и мы даже помним, что вместе с главой Московской Хельсинской группы Людмилой Алексеевой Владимир Путин сидел на одном из гражданских форумов, так называемых, в самом начале 2000-х годов. Но потом все это закончилось, все эти игрушки Путина с правозащитниками. И сейчас, конечно же, для чекистов, сегодня отмечающих, кстати, свой день в России, важно прекратить все попытки гражданского общества информировать россиян о реально происходящем в Украине и сопротивляться этой войне.
Получила продолжение и история с Воблой. Мы рано радовались, что девушку оправдали. Центральный районный суд Тюмени оштрафовал на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии Алису Климентову, которая доказывала, что ее надпись «нет» в три точки «е» означало «нет Вобли». Алису задержали, я напомню, в сентябре за эту надпись, которую она оставила мелками на асфальте на площади Единства и Согласия в центре города. При этом суд не стал штрафовать Алису. Девушка утверждала тогда, что на самом деле имела в виду «нет Вобли», поскольку испытывает неприязнь к данному виду рыб. Но и тогда это как-то прокатило. Однако силовики назвали поводом для обжалования прекращения административного дела изображение Пацифики, так как символ означает международный символ мира, разоружения, антивоенного и антиядерного движения. Поэтому ходатайствовали о пересмотре, что тоже, в общем, если вдуматься, абсолютно абсурдно. То есть пересмотрели дело и все-таки оштрафовали ее из-за изображения Пацифики.
Да-да-да. Ну, то есть они совершенно четко объявляют, что все антивоенное и антиядерное сейчас не российское, а российское официальное. Это как раз военное и ядерное. Мы это видим во всех высказываниях российской пропаганды, во всем накачивании военизированном российского общества и пытаемся, естественно, рассказывать об этом максимально в наших подкастах.
Ну и в конце, как всегда, информация, которая поднимает настроение, и действительно, вот эта новость точно поднимет настроение, я думаю, многим. Львовские кардиологи перезапустили сердце 101-летней Марии Арабец, установив третий в ее жизни кардиостимулятор. Вы можете себе представить, в украинских больницах, где проблемы со светом, ну, больницы там, они как-то выживают за счет генераторов, в общем, там все неплохо, но на фоне того, что происходит, можно себе представить, в каких тяжелых условиях работают врачи. Так вот, даже в таких условиях они перезапустили сердце женщине, которой исполнился 101 год. С ней все хорошо, она себя чувствует прекрасно и мечтает дожить до победы. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.